«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Добрый день, друзья! У нас ребенок с особенностями развития. Говорят, особый ребенок. Это что значит? У нас особая семья. А что значит особая? А я не хочу особую, я хочу нормальную. Я хочу жить, как все остальные семьи. А что значит нормальная семья? А можно ли из особой семьи стать нормальной семьей? Накидали тут вопросов. Микрофон Олег Шевкун, за режиссерским пультом Ирина Лешкевич. И мы с... Лира Лешкевич, извините, я Ирина Латышинская перепутал. Лира Лешкевич. Ладно, все. И с нами сегодня наш гость. Кстати, один из двух. К сожалению, Елена Сибулова сегодня не будет. Ее срочно вызвали на совещание. Но вот с нами сегодня психолог, педагог Татьяна Редина. Татьяна, добрый день.
Добрый день.
Значит так, давай с определения. Нормальность, ненормальность. Нормальная семья, ненормальность. Я понимаю, что абсолютно ненаучное определение, но люди говорят, мы хотим быть как все, мы хотим,
я не знаю, я думаю, сейчас никто не хочет быть как все. Уже времена эти, слава богу, закончились. Все хотят быть, наоборот, очень особенными иметь особенную семью.
Но особенность, которая приходит в семью, когда рождается особенный ребенок, это не совсем та особенность, которую люди хотят.
Да, конечно, конечно, я пошутил, конечно.
Я понимаю. Так смотри, давай начнем вот с такого, может быть, такого широкого броска, с широкого мазка. Может ли семья, в которой есть особенный ребенок, быть... нормальной семьей,
ну, в зависимости от того, обычной. Будем называть это обычной и необычной.
Обычной и необычной, да, определим обычной и необычной.
Ну, если в контексте нашей тематики, то обычная семья – это та семья, которая живет своими интересами, без учета особенностей и заболеваний своего ребенка.
А вот тут я на самом деле поспорю сразу, потому что, смотри, даже если ребенок без особенностей развития, но все равно семья так или иначе будет учитывать его особенности. Ну, я не знаю, если ребенок первоклассник, то семья все равно будет жить по-другому, чем если ребенок
пятиклассник. Нет, если в каждой семье, где есть дети, уже какие-то это вносят какие-то коррективы, да? Но мы сейчас говорим о том, что кроме обычных скидок на то, что у вас в семье есть ребенок, что его нужно водить в музеи, в театры, читать ему книжки, не спать там, да, в определенное время, вставать в 6 точно. Утра, мы говорим о том, что кроме этого есть еще определенная нагрузка, которая подразумевает реабилитацию, абилитацию, частые больницы и так далее, и так далее. Да, вот это мы сегодня будем называть особенностью этой семьи.
И когда мы с тобой проговаривали этот эфир, когда мы готовились и думали о том, что будем говорить, ты сделала заявление, которое меня шокировало, а может быть, я тебя просто не понял. Ты сказала о том, что такая семья тоже может жить обычной жизнью. Я не понял этого. Ты правда это сказала или где-то мимо?
Да-да, мне кажется, что любая семья, имеющая ребенка с особенностями развития, может жить полноценной, если это можно назвать... обычной жизнью. Мне бы хотелось, конечно, это назвать яркой жизнью, интересной жизнью. Слово «обычное» меня немножко смущает. Ну, скажем, нормотипическое. Давайте такое
определение. Боже мой, тебе не нравится обычное, а нормотипическое ей нравится.
Ну, тоже не нравится. Ну, в общем, давайте будем говорить про с какими-то особенными сложностями, может быть, да. Те семьи, в которых есть дети, как я уже сказала, в принципе, уже как бы имеют какие-то... некоторые, да, сложности и особенности своего строя. Это, как я уже сказала, это ранний подъем и так далее, и так далее.
Ну, конечно. Слушайте, даже те семьи, где муж или жена работают, имеют определенные особенности своего строя, ранний подъем и так далее. Да, вот, может быть, рано не хочется вставать, но на работу идти надо.
Поэтому ну, так вот, возвращаясь к тому, меньше. Может ли, да, семья жить обычной жизнью, да, конечно, может. Если мы сейчас не говорим, сразу я хотела бы немножко оговориться, что если в семье ребенок с очень, очень тяжелыми видами инвалидности, это лежащие дети, это дети, требующие ухода по часам, тогда мы сегодня не будем брать эту категорию людей, хотя я видела и такие семьи, которые, к счастью, имели материальную возможность нанять помощников, сиделок для этих детей, чтобы их уклад, их жизнь не терпела каких-то сильных изменений, да, и несла выгорание у родителей, чтобы у родителей оставалась энергия, которую они могут после, в конце дня или вообще в течение дня, в течение жизни давать своим детям.
Я понимаю, что я сейчас отвлекусь от задуманного сценария, но я все-таки от него отвлекусь, потому что ты меня к этому просто сейчас вынуждаешь. А смотри, ты говоришь о том, что те семьи, у которых есть возможность нанять сиделку и так далее, а потом маму, папу совесть будет пожирать. Я должна заботиться о ребенке.
Почему? Кто это сказал? Ну, где это написано, что я должен?
Ну, потому что мы его родители. Потому что вот он нам дан, и мы о нем заботимся.
Родитель должен, на мой взгляд, обязанность родителя быть интересным, энергоресурсным, чтобы эту энергию передать своим детям. Если тебе для этого нужно сидеть с своим ребенком и быть с ним в контакте 24 часа, окей. Если тебе для того, чтобы быть в ресурсе и наполнять свою жизнь, и быть в строю, нужно ходить в музей, на массаж, на работу и встречаться с друзьями, то ты должен организовать свою жизнь так, чтобы у тебя была возможность все это делать. И тогда ты своему ребенку принесешь гораздо больше пользы и эффекта.
Иными словами, если мы ищем какую-то профессиональную помощь, мы даже нанимаем помощников, нет смысла и нет необходимости и вот из-за этого чувствовать какие-то угрызения совести и думать о том, что я чего-то ребенку не додаю.
Наоборот, мне кажется, что если ты сидишь грустная, унылая 24 часа в сутки с своим ребенком и говоришь ему, то ты выгоришь моментально, и ты будешь не любить своего ребенка, он не будет любить такую маму скучную, и в конце концов это кончится просто скандалом. Зачем это? К чему это?
Как необычной семье жить обычной жизнью? Именно об этом мы сегодня говорим. Я напоминаю, что вы нам можете писать через сайт teos.fm, через приложение Радио Теос. Вы можете нам также писать под теми трансляциями, которые вы смотрите и слушаете. Прежде всего, в наших основных группах, основные группы ВКонтакте, Фейсбук, группа «Ничего особенного». И вы можете звонить нам 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, для того, чтобы рассказать, как вашей семье удается жить или не жить обычной. Но, как ты сказал, нормотип
яркой жизни.
Вот, нашли. Значит, на 8-й минуте передачи мы нашли это слово. И вот этот путь от шока, от такой ощущения внезапности до того, что ты называешь яркой жизнью. Это ведь путь, который включает в себя несколько основных частей, а первой составляющей части мы уже неоднократно говорили в этих эфирах. Это шок, это непонятность, это тот момент, когда действительно вся жизнь меняется. И я как-то вот не представляю себе семью, где вся жизнь не изменится, где вот этого этапа, первого этапа просто нет.
Понятно, что почему? Мы же говорим сейчас о конечной точке.
Нет, а в начале. Я о первой точке.
Без прохождения этих этапов мы не можем прийти в последнюю точку. Нельзя сразу, как только ты узнал, что у тебя ребенок тотально слепой или с множественными нарушениями развития, или еще какие-то имеющие осложнения развития, ты не можешь сразу в ту же минуту попасть в последнюю точку и вот в эту яркую жизнь, где у каждого много ресурсов, где все друг другу рады и выстроена жизнь. Так не бывает.
Это вот этот путь мы сейчас с тобой проследим, потому что этот путь был у тебя. Я не буду, наверное, расспрашивать. Не знаю, перед эфиром мы не обговаривали вопрос, можно расспрашивать, нельзя расспрашивать. Хочешь, расскажешь, не хочешь, не расскажешь.
Но, у меня нет ребенка с особенностями.
Я понимаю, но ты сама прошла вот эту адаптацию от шока, у тебя была травма, ты рассказывала в одном из эфиров. Более того, ты ведь работаешь с семьями, ты видишь семьи детей с особенностями развития вот и сейчас уже много лет.
Так и есть, да.
Вот первый, давай вот этот путь пройдем, и давай этот путь проговорим. Вот первый этап, там много всяких эмоций. Как бы его можно так охарактеризовать коротко, чтобы это было броско, чтобы это было ясно, чтобы человек, который через это проходит, он сказал, вот это про меня, но люди и другие через это проходят, и это можно пройти. Первый этап на пути от шока к яркой жизни.
Ты знаешь, мне бы, наверное, больше сегодня кажется... целенаправленным и вообще имеет больше смысла говорить не о первом этапе. Все люди и так знают, что это за сложный этап отрицания и вообще отрицания заболевания своего ребенка. А сегодня мне хотелось бы как раз больше говорить о той точке, в которую хотелось бы прийти. Я уверена, что каждой семье и каждой маме хотелось бы иметь такую вот семью, про которую мы с тобой озвучили, да, яркую, насыщенную, наполненную.
А мы к ней подойдем, но нам важно, чтобы человек, который слушает сегодня нашу беседу, мог ассоциировать себя и понять, вот я вот сейчас здесь, а мне надо попасть туда. Поэтому буквально по, не знаю, 1-2 минуты про каждый из этих этапов мы все-таки проговорим для того, чтобы, знаешь, вот пункт А, пункт Б. Угу. Вот в каком пункте мы сейчас находимся, наша семья.
У меня нет такой градации в моей работе, я не вижу такой градации вот прям по лестнице, я не могу так сказать. Угу. Я могу сказать только, что... как мама и как вообще как женщина, я могу сказать, чего, вот видя свою семью, да, и видя светлый образ, который мы с тобой нарисовали, я могу просто спрогнозировать, чего же мне не хватает, и дальше написать некоторый внутренний план действий, как мне в эту точку Б прийти.
Хорошо, давай, чего не хватает, ну, тем более у тебя... Ну,
чего не хватает, опыт... каждая, да, каждая семья самая, да, сама решит. Поэтому, наверное... стоит сегодня немножко обсудить те ресурсы, которые могли бы помочь семье прийти в это светлое будущее. Часто я слышу, например, в своей работе, что, ну, конечно, хорошо тем, кто вот имеет материальную какую-то базу, да, они могут нанять...
Ты только что сказала нанять сиделку. Ты многих слушателей моментально выключила.
Почему же так?
Да потому что вот эти вот, которые могут, вот у них яркая жизнь. А я сразу и сиделка, и мама, и все остальное.
Так, ну, тут, да, понимаешь, кого... замкнутый круг, ну, да. Потому что если я говорю себе, я бедный человек, я ставлю себе такую установку, я бедный человек, я никогда не смогу нанять сиделку, а значит, я прикована к своему ребенку, я не могу пойти на работу, значит, дальше у меня не будет сил, и я буду с ним всегда сидеть, и этот круг замкнулся, и мы вот в этой каше варимся, ну, многие, да, годы. Да. Если я говорю себе, что стоп, для того, чтобы у меня была энергия, для того, чтобы у меня были деньги, мне нужно выйти на работу, и для этого мне нужно то-то, 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 то, поверь мне, найдется и работа, и энергия, и сиделки, и деньги. Пусть это будет сначала частичная занятость, пусть на 2 часа мама выходит на работу, но там будут люди, она будет краситься, она будет следить за собой, и дальше больше, да, как бы, вот, и уже мы раскручиваем тогда эту пружину в другую сторону.
А возможно, ситуация, когда работает муж и маме ради денег выходить на работу не надо. Если такая ситуация возможна, то с твоей точки зрения...
Но в чем, что тогда ее останавливает нанять помощницу на столько часов, насколько ей надо, чтобы пойти в фитнес, в пилатес, к подружкам, не знаю, там в лес погулять, побыть наедине с природой и подзарядиться, что ей мешает.
А это немножко разные вещи. Поход на работу вот можно оправдать хотя бы тем, что сказать, что ну, я это делаю ради ребенка,
вообще,
ради того, чтобы
не,
его...
Не очень понятно вот эта политика и вот позиция оправдать себя, да. Вот это вот я должна мучиться, вот этого мне не близко. Вот это я должна мучиться ради ребенка. Это откуда такое вообще взялось?
Ну, послушай, но ведь вот эта вот идея мученика, кстати, неправильно понятая зачастую библейская идея, я несу этот крест. Порой мы таскаем те кресты, которые Бог нам совершенно не дает таскать, мы носим чужие кресты. И более того, есть, понимаешь, какая-то такая внутренняя, вот я не скажу радость, но внутреннее самоудовлетворение, что ли. Я страдаю за ребенка, и вот в этом мое предназначение. Не встречалась с таким никогда?
Нет.
Я встречался. То есть, когда родители говорят, да, вот у меня такая жизнь, вот у меня такой жребий, у меня такой крест. А ты им говоришь, иди на работу или иди в фитнес.
Я встречала другую, еще худшую, может быть, ситуацию. Это как бы то, что ты рассказываешь, хотя бы можно каким-то, может быть, христианством таким ложно понятым, да, объяснить. А то, что я вижу часто в своей работе, это вторичная выгода, когда семьи имеют ребенка с инвалидностью, и этим прикрываются от. И дальше список. От того, что мне не надо идти на работу, от того, что мне не надо за собой следить, мне не нужно развиваться, мне не нужно ничего не нужно, да, мне не нужно выходить, не знаю, там, замуж вторично или еще что-то. То есть мне ничего с собой делать не нужно, я вот просто вот такая, какая я есть, и я так живу вот в этом болотце, и как бы всем хорошо, но у меня же ребенок с инвалидностью, да, и вот я этим прикрываюсь. Это как бы само по себе ложно, а еще есть еще более страшная картина, когда ребенок улучшается, мы часто видим, вот мы педагоги, когда ребенок растет, развивается, улучшается, родитель приходит и говорит: нет, вы знаете, мне не нужно, чтобы вот вы его учили.
Это
он
как?
Он какой-то стал такой, знаете, вот скучный, и какой-то такой, или там, например, он раньше отдирал ручки у дверей и ругался, прошу прощения, нецензурными словами, всем было очень весело в семье и миленько. А теперь вот мы его полечили, он уже перестал ругаться матом, он стал такой тихий, спокойный, может, там работать на бралевской колодке, например. И мама приходит и говорит: не, я снимаю терапию, потому что он стал такой скучненький.
Подожди, вот мне это кажется какой-то очень плохой, какой-то совершенно странно написанной антинаучной фантастикой, то, что ты сейчас
рассказываешь. Ну, это реальность. Это жизнь вот абсолютная, жизнь. Да, абсолютная правда.
То есть человек, родители говорят, что мне мой ребенок с инвалидностью как бы понятнее, а вот теперь, когда он меняется...
Тогда мне придется тоже...
Мне тоже придется меняться. Мне
придется меняться, а это очень сложно. Работать с собой всегда сложнее, чем с детьми. Родители часто приводят детей в первый класс и говорят: сделайте что-нибудь с моим ребенком, чтобы он там улучшился. Я говорю: давайте мы сначала с вами немножечко поработаем. Нет, со мной не надо. У меня все хорошо. Но мы же сами все знаем, что улучшение... с детьми начинаются с работы с родителями.
Чтобы было понятно, такую вставочку, вот ты лично в своей профессиональной практике с какими детьми работаешь? С какими
Я работаю с детьми с тяжелыми и множественными нарушениями развития. Дети, у которых сразу несколько нарушений, это всегда умственная отсталость, это синдром Дауна, это вообще разные синдромальные дети, тяжелыми психическими нарушениями, то есть различные дети, от которых отказали все остальные центры и школы.
И твоя задача или задача вот твоих коллег?
Я свою задачу вижу как устраивание жизни этих детей и сегодня. Что будет с ними через 10 лет, я не знаю, а сегодня я хочу, чтобы их жизнь была интересной, яркой, насыщенной и, возможно, немножечко легче жизнь их семьи.
Параллельно тому, как ты работаешь с этими детьми, кто работает с их родителями?
К сожалению, никто. Вообще в нашем государстве эта система не налажена, к сожалению, прям огромными буквами, потому что это было бы большим подспорьем и семье, и маме, как человеку, как личности, и опосредованно развитию ребенка. Потому что то, что мы видим, непрожитая, непонятая проблема, непринятая, да, что у моего ребенка есть особенности развития, ну, как бы, да, головой понимаем, но душой не принимаем. Когда мама ведет по коридору мальчика с тяжелыми нарушениями, сильно недоношенного, рожденного, да, и как бы с гидроцефалией, вообще тяжелого ребенка, и понятно, что у него очень плохое понимание речи, он плохо идет, просто в силу своего плохого, сложного развития, она ему кричит на него, ругается: ставь ногу, я сказала, ставь ногу.
А она думает, что это ему
поможет. Она говорит: я его воспитаю.
Да, я не понимаю, она кричит от бессилия или она кричит, что реально думает, что это ему поможет?
Ну, сейчас уже трудно сказать. Да, как это на самом деле было, и то это или это. Но в целом это не принятие заболевания своего ребенка, да, непринятие этой ситуации.
Я правильно понял, что один из таких ключиков, я не люблю вот эти системы, там, сделай вот эти 5 вещей, будешь счастлив, но я правильно понял, что один из ключиков, условно говоря, к тому, чтобы все-таки семья вела яркую жизнь, заключается в принятии, в адекватном понимании, во-первых, состояния своего ребенка сейчас, а во-вторых, тех перспектив, которые у него есть.
Да, и безусловно.
Хороших,
и это, в этом очень могли бы помочь занятия с психологом, психотерапия, возможно, длительная, возможно, и нет, кому как нужно.
А далеко не всякий психолог сможет с этими вопросами работать.
Ну, они же есть, психологи. Ну, к ним же никто не идет.
Ну, человек сидит у себя в городе, и это не Москва, это не Санкт-Петербург, это не Новосибирск, я не знаю, какой-нибудь город недалеко от Ростова-на-Дону. Да, и вот у него
Даже в Москве никто не идет, Олег.
Как, ладно, как найти того, к кому вообще, в принципе, можно идти? Как найти специалиста?
Это будет, мне кажется, отдельная тема передачи.
Ну, потому что, а иначе мы яркую, вот к тому, о чем ты говоришь, яркая семья, иначе мы к этому просто не можем прийти. Потому что надо понять, какие шаги делать. Ты сказала, делать шаг, идти к психологу.
Да, хороший шаг.
Где его взять? Психолога того?
В интернете для начала, да.
А удаленные занятия пойдут, сработают? Могут сработать?
Сейчас психологи очень используют скайп.
Они, конечно, используют. Ты скажи, как специалист, это имеет смысл? Или это... Потому что я слышал то и другое. Нет? Кто-то говорит, имеет, он говорит, что это ничего. Лучше, чем ничего. То есть ты не согласишься с мыслью о том, что это выколачивание из людей денег?
Любой шарлатан, к которому ты придешь лично, может тоже выколотить деньги.
При личном приеме.
Да, абсолютно.
Понятно. Значит так, номер раз – это работа с психологом и понимание того, что происходит. А включается ли в это работа над взаимоотношениями между родителями? Мама, папа, выстраивание отношений между собой?
Это очень важно, но на сегодняшний день 99,9 семей – неполные семьи.
Откуда такая статистика? Мне кажется, что она явно завышенная. То есть,
может быть, да, я сейчас от себя, конечно, у меня нет бумаги,
с этими вещами нужно осторожнее.
Возможно, я не берусь проценты, как бы, да, говорить, но я вижу много семей, скажем так, в которых неполные семьи. Часто это мамы остаются с детьми, но бывает, что и папы разные бывают.
Ты работаешь с ребенком, и ты видишь его родителей, и это... Ну, скажем так, извини, что я использую такие слова, такая замученная мама с уже такими глазами, в которых печаль, которую невозможно оттуда, как кажется, невозможно убрать. И самое главное, что это мама или это папа уже даже не понимает, что его состояние действительно становится все более и более тяжелым. Ты вот реально им говоришь, родители,
я
пойдите
не
к психологу?
Психолог.
Ты их отправляешь в психологу,
психолог,
или это бесполезно?
Я учительница их детей, это не моя задача.
То есть ты не можешь сказать родителям, что родители, вам нужна помощь?
Нет, вот вы... вообще к психологу может пойти человек, то когда он сам говорит, мне трудно, помогите.
Как можно?
Ей может сказать ее подруга, да, что ты там плохо выглядишь, не заняться ли тебе как-то вообще собой, это одна история, но... К тому, чтобы пойти к психологу, человек должен прийти сам.
Вот, я предполагаю, что у кого-то из наших слушателей, тех, кто слушает нас сейчас в прямом эфире или будут слушать в записи, есть знакомые, на которых мы смотрим, и мы со стороны видим, что да, это сложная семья, да, там сложные дети, но родители во всем этом действительно замучились. И ты только что сказала, что человек не пойдет к психологу или нет смысла идти, пока он сам не поймет. Могут ли окружающие как-то помочь ему понять?
Могут, но в нашем обществе сегодня еще не сильно развита культура хождения к психологу. Давайте начнем с простого, с похода в бассейн. То, что для чего не нужно никакой специальный, да, и это в Новосибирске можно сделать, и в Суздале, где угодно. Можно пойти в бассейн, можно пойти бегать по утрам, можно взять какие-то хорошие книги, а не заниматься самобичеванием, саможалением. Это самый простой путь.
Интересно, что мы очень похожие вещи говорили в одном из недавних эфиров. Там была речь о том, как пережить развод, что делать в случае развода. И там вот у меня сидела гостья.
Любой стресс. Развод стресс и рождение такого ребенка тоже огромный стресс. И это просто путь выкарабкивания, да, что называется.
Хорошо, едем дальше. Бассейн по возможности, работа с психологом, восстановление по возможности отношений между родителями. Но ведь все равно даже само распределение времени все-таки выглядит по-другому. Оно отличается от такой яркой семьи, которую ты пытаешься себе, которую мы с тобой пытаемся себе представить. А что дальше? Какие следующие, я не знаю, шаги или следующие аспекты, следующие грани вот этого восстановления яркой семьи? Найти свое дело?
Я бы тут немножечко хотела остановиться еще на таком ресурсе, как помощь других таких же семей, которые прошли этот уже путь, и они знают, где какое занятие для ребенка, где какие группы, в которых тебе могут дать какие-то советы, да, то есть это всегда очень большой ресурс, и если вы его нашли, если ты как бы встроился в эту, да, систему, то, ну, в Москве вообще этого очень много, и в Питере, давай про наш город пока, да, если семья попала в такую ситуацию, то просто одно из первых дел – это найти вот какую-то такую группу, где тебе помогут и советом, и делом, и, не знаю, как сделать ТСР, и, там, не знаю, какие-то бумажки, да, и, ну, то есть просто какие-то реальные советы. И также это и моральная какая-то поддержка.
Вот смотри, я тут хочу у тебя, как у психолога, спросить, как пастор. Потому что есть такое явление, которое я иногда наблюдаю, в частности, в церковных группах. Наверное, но есть не только в церковных группах. Я вижу два типа групп, и я пытаюсь понять, чем они отличаются друг от друга. Причем одна группа скорее негативна. другая скорее позитивна. Но вот, наверное, есть какая-то внутренняя динамика, которая складывается. И длинный вопрос, но я все-таки его задам. Значит, группа номер раз. Собрались люди, у каждого из которых жизненные проблемы, каждый из которых в каком-то смысле в чем-то сидит в болоте. Болото у них примерно одно и то же. И вот они собрались, и они обсуждают, не знаю, мужчины обсуждают своих жен и тяжелые брачные отношения. И они посидели, поговорили, да-да-да, у меня плохо, и у меня плохо, и у меня плохо. У всех плохо. И каждый из них ушел со встречи, приняв на себя плохость всех остальных. С женщинами то же самое, кстати. Они собрались, поговорили, да, плохо.
Ты хоть, ну, знаешь, что плохо. Эффективно ли?
Да, другой тип групп, которые как-то у них получается по-другому. Да, мы собрались с проблемами, но мы не просто высказываем друг другу проблемы, а мы их решаем. И мы решаем их вместе. От чего зависит вот динамика этих групповых встреч, ну, даже если просто там трое, четверо родителей.
У этих встреч есть какие-то ведущие, модераторы какие-то? Или это просто между собой такой?
Ну, наверное, модератор, это, если есть модераторы, там проще, потому что модератор может уже вести. Зачастую я просто знаю, что в церквях иногда встречаются... Да, вот несколько мам, у которых подобная, похожая ситуация, они просто встретились, попили чаю, из недели в неделю, из недели в неделю они встречаются, пьют чаю, расходятся, ничего из этого не получается.
Ну... Так я бы не стала так судить, получается или нет. Возможно, раз они встречаются из недели в неделю, значит, им это нужно. Надо. Да, но вообще у нас была очень такая интересная история. Возможно, это ответ на твой вопрос. Одна психолог в нашей, ну, неважно, в одном из центров, решила устроить родительскую группу. Она сказала, это же такой ресурс друг для друга, такая поддержка. Давайте вот все соберемся, мы будем пить чай, что-то мастерить и разговаривать, да, и мы будем друг другу, значит, делиться, что-то, ну, как-то, в общем, общаться, и это будет такая прекрасная ресурсная группа. А после этого мы продадим эти изготовленные вещи, значит, на ярмарке, у вас еще какие-то будут деньги.
Хорошая идея.
Да, все прекрасно. После первого занятия она их отлавливала всех в коридоре и говорила, ну, родительская группа, ну, приходите же все скорей. И после первого занятия пришла мама одной девочки, говорит, господи, какая фигня, не родительская группа, что ты вообще, зачем мне это? Я сижу, и почему? Они все говорят. Я говорю, а вы туда для чего шли? Я шла сама поговорить, а не послушать их. Мне же тоже надо поговорить. Понимаете, горе — это может только говорить. Оно может выговариваться. Ей нужно, чтобы ее слушали. Возможно, те группы, про которые ты говоришь, это как раз вот это проговаривание и выговаривание, потому что их никто... Либо это просто одинокие люди, которых никто не слушает. Нам всем важно говорить, нам всем и говорить о себе. Так вот, она говорит, что я хотела бы, чтобы психолог был только мой, чтобы никаких этих вот остальных родителей на этой группе не было, чтобы я вот только говорила. Понимаете, это вот, ну, был ли эффект для нее в этой группе? Конечно, нет. Но раз другие мамы ходили, значит, им зачем-то это нужно.
Мы беседуем сегодня о том, как семья, воспитывающая ребенка с особенностями развития, может жить яркой жизнью, о том, как прийти от того, где мы находимся сейчас, тому, где хотелось бы находиться. Это передача «Ничего особенного». Татьяна Редина у нас в гостях. Мы сейчас сделаем коротенькую перебивочку. Я напомню, что вы нам можете писать. Тут есть комментарии, почитаю во второй части уже. Вы нам можете писать через сайт teos.fm, приложение «Радио Теос». Вы можете нам также писать в группах в социальных сетях. И вы можете нам звонить 8 800 333 1706. Сделаем перебивку и вернемся в студию.
«Ничего особенного». Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Татьяна Редина сегодня с нами в эфире. Мы говорим о том, как семье, воспитывающей ребенка с особенностями развития, жить яркой жизнью. Ты рассказала про эту группу, где людям нужно было просто выговориться. А мне вспомнились случаи, они бывали со мной неоднократно, когда я как пастор встречался с человеком, мы встречались для вот такого консультирования. И получалось так, что где-то час он говорит, я ни слова не успеваю вставить, то есть ни слова. Там головой кивать, говорить, именно так.
Да.
И вот через час он говорит, спасибо, вы мне так помогли.
И ну, вот, нужно людям выговориться.
Да. А другой тип групп, то есть в одном случае они все выговариваются, а другой тип групп, насколько я понимаю, это уже с модератором, с человеком, у которого на самом деле для этой группы есть определенная я не знаю, траектория, что ли, определенный путь, по которому он эту группу ведет, или
наверное,
как?
Наверное, если это психолог грамотный и групповая работа, почему нет, конечно.
Итак, найти группу, это могут быть разные группы, это могут быть разные виды, в зависимости от того, что вам необходимо. Скажи, пожалуйста, а вот по твоему опыту, группа группой, а близкий друг, насколько, ну, допустим, вот у этой мамы или у этого папы есть близкая подруга, близкий друг, которые до того, что произошло, могли, ну, вот, ну, как-то было о чем поговорить и прочее, да? Сейчас ребенок с особенностями развития. На близких друзей стоит все это вываливать и рассказывать? Или это зависит от
понятие
друзей, от
отношений?
Понятие
вываливать и друзей, мне кажется, что вообще несовместимое. Я бы вообще не стала ни на кого ничего вываливать. И уж на друзей особенно.
А у нас были неоднократно здесь истории. Я слышал истории, ты тоже слышал. Когда человек говорит, а вот у меня были подруги, а когда родился такой ребенок, то я осталась одна. Что, не подруги они были изначально?
Ну,
даже они не смогли вытащить
себя. У нас у всех одна жизнь, и я бы не стала никого осуждать. Ни мужей, которые ушли, ни друзей, которые пошли своей дорогой. Это наша жизнь, и мы ответственны за нее. Если мне на сегодняшний день у меня нет ресурса помогать Маше, у которой родился ребенок с инвалидностью, то я говорю, Маша, у меня нет ресурса, прости, пожалуйста. Я могу то-то и то-то тебе помочь, если нужно, а если не нужно, мы расходимся разными дорогами. Это выбор каждого человека, и мы не можем перегружать на своих друзей со своей заботы. Тут только на себя мы можем опираться.
Но это эмоционально очень тяжелый выбор, потому что, когда тебе и так плохо, а кто-то из ближних друзей, тебе, понимаешь, что то, что ты сейчас сказала, звучит абсолютно как-то ледяно-холодно. Значит, ну, вот у тебя...
По жизни, так, мне кажется, это более справедливо и более честно.
Чем пытаться сделать, и ты понимаешь, что у тебя ничего не получается, и так далее, лучше сказать, и пусть это будет жестко, но, по крайней мере, это будет сделано.
Мне кажется, да.
Дальше возникает следующая большая тема. А ведь особый ребенок, ребенок с особенностями развития. Опять-таки, мы сейчас очень многое стрижем под одну гребенку. Делать этого, конечно, нельзя, потому что дети бывают разные. А влияет также на восприятие самих себя. То есть семья, которая говорит, если у нас такой ребенок, то мы где-то виноваты, мы что-то не доделали, мы... Ну вот за что-то нам это было дано. У нас тут был комментарий. Семья, которая рассуждает, вот я думаю, а мне это за что?
Ну, на эту тему я, пожалуй, не буду комментировать. Это скорее ваши православные дела. Я бы, наверное, больше хотела уделить времени, буквально, может быть, пару минут, такой очень важному вопросу, когда семья говорит, что я... Мы теперь как раз вот такие особенные, и мы будем подстраивать весь мир под нужды своего ребенка. А другая история, когда рождается такой ребенок, и мы говорим, мы немножечко довоспитываем, может быть, доразвиваем, да, мы всячески улучшим своего ребенка, если сейчас так я немножко утрированно говорю.
Улучшим своего ребенка.
Мы его...
Не, я понимаю, про что.
Понимаешь, да, про что я говорю? Чтобы мы его попытаемся встроить в тот социум, который есть. Да, конечно, это пути взаимные, когда мы улучшаем и доступную среду, там, не знаю, в мире, в городе, и боремся с стереотипами в обществе, с одной стороны, но с другой стороны мы не можем это сделать одномоментно, одноминутно. И те семьи, которые выбирают путь... изменения как бы среды, да, обкладывают там, не знаю, ножки стульев поролоном, чтобы ребенку было не так жестко биться головой, или же мы полечим психиатрические особенности ребенка, чтобы ему не нужно было биться головой, чтобы этот симптом исчез. Это как бы два разных пути. Вот по какому из них пойти, каждая семья выбирает сама, но первый путь, на мой опыт и, на мой взгляд, тупиковый. Мы не можем и не сможем изменить социум так быстро в угоду своему ребенку.
Ну, подожди. Ну, тогда всякие вот истории, типа программы «Доступная среда», которая у нас идет, и идет во многих городах достаточно успешно.
Нет, секундочку, давай говорить.
Или ты про домашний социум?
Я про разный социум, но если я передвигаюсь на инвалидной коляске, так. И у меня переломан позвоночник, я знаю, что я, как бы я ни лечился, ни реабилитировался, я не буду ходить ногами, я всегда буду ездить на коляске, и таких людей, как я, очень много, да.
Значит, тебе нужны пандусы, и таким людям нужны пандусы, да. И вот тебе изменение социума. А почему для другого человека не нужен поролон на ножках стульев?
Потому что то, что можно улучшить, надо улучшить.
Ножки стульев можно улучшить.
Но не проще ли немножечко как-то помочь своему ребенку, чем смотреть на его тяжелое вообще состояние?
Мне кажется, что это такая история, когда, смотри, у нас есть основные цвета, из которых три основных цвета, из которых все остальное складывается. И все остальное получается какими-то промежутками. Потому что, вот смотри, ты сказала о том, что вот путь как бы адаптировать ребенка под реальность, да, под окружающую реальность. На самом деле это путь реабилитации, если я правильно понимаю.
Конечно, да.
Путь адаптировать реальность под ребенка – это путь адаптации и там, доступности.
Поэтому я сказала, что это взаимные пути, они не противоречат друг другу. Да,
и где-то они встречаются.
Где?
Вот где? В каждом конкретном случае по-разному.
Ну, думаю, что да, конечно.
Потому что, смотри, я даже вот по тому опыту, который у меня есть, я знаю, что есть люди, которые требуют... чтобы, допустим, не знаю, все адаптировали, телефон, который был идеальный, или компьютер, который должен был идеально адаптирован, поставлен софт для незрячих, причем этот софт должен делать все и должен делать классно. Другая сторона — это те незрячие люди, которые говорят, да, может быть, этот софт не идеален, может быть, этот телефон не идеален, но я научусь им работать, я научусь им пользоваться. И вот что получается. Для одного человека встреча происходит в сторону где-то ближе к адаптации, для другого где-то ближе к реабилитации. И я не вижу какого-то такого, какой-то ситуации, в которой вот это идеально для всех.
Мне тоже так кажется. Когда мне говорят, ну как же ты пойдешь в музей Чайковского, когда так. Там два лестничных пролета, там же нет никакого лифта. Я говорю, ну что, ну есть же четыре мужчины и красивая улыбка. Что нам вообще может помешать?
Так это твое средство доступности.
Да,
такое.
Конечно, да. Обаяние и харизма, конечно, почему нет?
Смотри, но в твоем случае ты этому можешь научиться. И если в семье...
Все могут научиться улыбаться. И быть вежливыми, и просить о помощи.
Иными словами, кроме того, чтобы требовать какой-то адаптации окружающей среды и так далее, важно, чтобы родители обучали своего ребенка, даже ребенка с особенностями развития, жить в той среде, которая уже есть.
Обязательно.
Представь себе, что у тебя нет ничего. Как ты будешь выходить из ситуации?
И быть повышенно вежливыми и повышенно корректными с, скажем так, со здоровым, условно здоровыми людьми. Да? Мы недавно делали с друзьями из Белой Трости такой проект, проспект, на котором было написано 10 правил по тому, как необходимо здоровым людям, 10 правил этикета, да, как
это
нужно разговаривать
с
инвалидами. На другой стороне этого же проспекта мы написали 10 правил, которые нужно соблюдать с инвалидом в общении со здоровыми людьми, потому что
вот это
всегда обоюдный процесс.
А вот это бывает реже. Хотя бы несколько из этих 10 правил расскажешь, но все
да, конечно. Это прежде всего... быть вежливыми, терпеливыми, потому что здоровые люди не знают, как нужно обращаться с инвалидами и по большей части боятся, да? Нужно говорить терпеливо, спокойно и всегда помнить о том, что если человек встретился с вами впервые, вы для него вообще первый инвалид в его жизни, то потому как вы с ним разговаривали, потом он будет... как бы, да, проецировать это на других встреченных им инвалидов. То есть вы в ответе за то, какой сложится образ у этого человека про людей с инвалидностью. Мне кажется, это очень важно.
Я тебе сейчас скажу одну вещь, которая, ну, я не знаю, может быть, это будет совершенно какое-то такое личное наблюдение, которое будет, извини, как говорят, не в кассу, да, но я все-таки это озвучу. Вот мне кажется, что есть люди, ты как использовал этот термин условно здоровые, да, которые на любого человека с особенностями развития смотрят, ну, просто как на недочеловека, которые, в принципе, сторонятся. То есть вот...
Ты такое встречаешь?
Я таких людей
встречал. За 20 лет, что я на коляске. Мне все время говорят, ну, разве на тебя не смотрят косы? Я говорю, нет, я на них не смотрю, я и не вижу этого.
Может быть, ты этих взглядов не замечаешь? Это твое самоощущение, твое
вроде
самопонимание?
Вроде бы я хорошо вижу.
Нет, я не про зрение, я про отношение к зрению вообще жизни. Как вот это позитивное, вот этот позитивный имидж, позитивный образ родить, как у ребенка, допустим, вот ты работаешь с детьми, да, И они слышали про себя много всякого. Ты неумеха, у тебя ничего не получится и так далее.
От кого они это слышали?
Я думаю, что иногда слышу, что ты от родителей. От родителей тоже. Как ты говорила, что кричал на... Мама кричала на ребенка. Uh-huh. Вот. Иногда от друзей, от даже не друзей, а знакомых, какие-то насмешки. И с одной стороны это. С другой стороны такой ложно-позитивный образ. У тебя все обязательно получится. Таня, ну ты знаешь, что, допустим, у тебя не получится вот ходить без коляски сейчас, uh-huh. да? Вот. Как формировать... Вот, как ты,
ну,
как
то, что ты говоришь, это немножко про адекватность.
Да.
Если
адекватную оценку,
адекватные родители равно адекватные дети. Если...
И это опять мы приходим к тому, что да, надо с родителями работать.
Надо работать с родителями, конечно. Да. Всегда мы к этому будем приходить.
Что ты, вот, допустим, тебе случалось хвалить ребенка перед родителями?
Всегда, сегодня раз 500.
Перед родителями, которые не ожидали такой похвалы. Они думали, что они сейчас придут в школу, и там училка будет говорить, какой плохой ребенок. А ты вдруг говоришь, они такие, а что, это про нашего,
во-первых,
что
ли? Мне не очень понятно, почему родители, идя в школу, уже априори знают, что их там будут ругать.
А ты разве с этим не встречалась? Родители, которые знаю, знают,
мы,
что...
Мне кажется, что мы с тобой в каких-то разных мирах живем.
Возможно, именно поэтому мы сидим в одной студии.
Мы как будто бы из разных каких-то миров. Ко мне родители приходят за советом, за поддержкой, попить чаю. Мы ходим, мы друзья, мы ездим на экскурсии, мы... Да, они пользуются моим каким-то педагогическим опытом, но если я ругаю детей в присутствии родителей, то родители всегда понимают, что это сделано для детей. Это немножко вычурно, немножко как бы, да. А сейчас, я
сделал
говорю...
такой режим включился,
да,
педагогический
это
режим поругаться.
Да, когда совсем плохо ребенок себя повел, он знает, что крайняя вообще стадия такого, в общем, наказания, это я собираю всех родителей, всех детей, мы садимся в классе, ждем всех, когда придут, сядем, и тогда я говорю, так, сегодня мы поговорим о Никите, там, или сегодня мы поговорим, и он выходит с доски, это все, это конец.
Для тебя это нормально? Потому что есть ведь понимание о том, что, в принципе, никогда нельзя при других детях говорить о ком-то из...
А мы не говорим про его характер, мы говорим про его поведение в данный момент, да, про его поступок.
А, я его поступок видели за... другие люди тоже.
Да, то конечно, я ругаю только за поступок, я, естественно, не перехожу на его личности и на его характер. Но это, как, во-первых, делает нас таким вот общим делом, да, мы вместе живем, мы класс. Во-вторых, я также и хвалю, когда что-то у нас прям архи суперское получается в классе, мы все собираемся и говорим, представляете, а вот там мальчик-то у нас или девочка там, представляете, научилась. То есть это такой наш такой ячейка такая, да, наш класс.
Вот и получается у нас еще одна часть этой самой яркой жизни для семей с детьми с особенностями развития. Это формирование адекватной оценки ребенка, адекватной оценки самих себя. То есть, ну вот, в принципе, это снять, я сейчас как очкарик скажу, снять всякие очки и посмотреть вот действительно так, как оно есть, так, как Бог это все создал. Потому что тогда мы уже не заморачиваемся потом от того, кто на нас как посмотрел. Я знаю, как Бог на меня смотрит, я знаю, как я на себя смотрю. И как на меня посмотрел этот прохожий по улице, мне глубоко фиолетово. Как-то так? Или я опять все передернул?
Да, мы из разных миров.
Из разных миров?
Я не очень понимаю, что плохого в том, что если кто-то на меня не так посмотрел. Если это маленькие дети, которые регулярно подходят и смотрят, и трогают коляску, ну так это же его развитие, он никогда такого не видел. Если старики, которые оборачиваются на улице, так в их молодости тоже инвалидов на улице не было. И им тоже интересно. Не вижу ничего в этом. Ты слышал когда-нибудь, чтобы кто-нибудь сказал что-нибудь оскорбительное или как-то... Я нет.
А я помню письмо недавно нам сюда, в эту передачу пришло. Человек пишет о том, что ну вот у нас, значит, вот ребенок ходил в детский сад, там ребенок с особенностями развития, и значит, девочка, и другая девочка в раздевалке там маме рассказывает со смехом, что вот мама, вот это-то неумеха, она так ничего и не умеет и так далее. Вот. И родитель эту самую девочку не останавливает. То есть таким образом
вот
закладывается...
В этом-то и беда.
Вот.
Да, вот в этом-то и беда. Работа с родителями.
Опять про то же самое. А эту девочку так и не остановили, и она в третьем классе, она в десятом классе, говорит, а вот эти придурки там в соседнем дворе.
Угу. Дальше она будет так воспитывать своих детей.
Вот.
В этом же
вот русском. Это разные миры. И я сегодня сижу и проецирую вот тот мир, где вот эти придурки, которые никак не научились. Ты работаешь с другим миром. И мостик-то где?
Это просвещение. Просвещение и обучение. родителей и взрослых людей. Всех уровней, всех возрастов. Когда мы ведем серьезную просветительскую сейчас и обучающую работу с сотрудниками аэропортов, вокзалов, отелей и так далее, даже среди тех сотрудников, которые по должности положены работать с людьми с инвалидностью, даже которые они не представляют ни как разговаривать, ни как браться за коляску, ни как вести незрячих людей, да, что мы говорим о простых прохожих, которые в жизни своей никогда не видели людей с инвалидностью. Давайте начнем с чего-то, как бы, да, более простого.
Пишет Ася, интересная мысль адаптировать ребенка под социум. Тут и обычные семьи с обычными детьми сталкиваются с этим же. У меня 3-летняя дочка боится ходить без 4-летней в садик, в группу. Если болеет одна, то не ходят обе. Она боится воспитательницу строгую. Вот вам, воспитательница строгая. И деток старших. Старшая сестричка ее защищает. То есть этим усугубляется ситуация. Тонкодушная девочка, наверное, здесь немножко не то слово, тонкодушевная девочка становится зависимой от и нуждающейся в защите от социума. Нужно работать с ней самой, а не разговаривать с воспитателем, чтобы была с ней понежнее. Спасибо, не думала об этом. Вот я не уверен насчет работать только с ней самой, потому что, опять-таки, это не дети с особенностями. Нет, это дети с особенностями развития, только они не классифицируются никак. Там воспитательница может прикрикнуть, а девочка плачет. Старшей сестренки 4-летней нет. С кем работать? С воспитательницей, с девочкой, с родителями, с сестренкой, со всеми сразу.
Ну, сестренка точно не надо. Если воспитательницу поздно менять, я бы уделила внимание вообще самооценке этой девочки, а самооценка — это всегда похвала родителей, это всегда одобрение и мамы, и папы, а для девочки в основном даже папы в этом возрасте. И чем больше хвалим, тем крылья вырастают, броня крепче, и уже не нужна будет старшая сестра, которая держит за руку.
А если семья не полная, папы нет?
Значит, мама за двоих.
Вот так вот, мама за двоих, классно, классно. И с другой стороны у нас получается тогда такая история, что ты говоришь, я вот, да, нужно решать эти вопросы просвещением, нужно решать эти вопросы обучением. Я сейчас предложу мысль, скажи, согласна, не согласна, или опять это на другом языке. Мысль такая, человека можно обучить, человеку можно все показать, допустим, про людей с особенностями развития, и в конце концов это приведет, само это просвещение, приведет к тому, что он по-другому к этим людям будет относиться. Вот его можно обучить, кому? И у него вот этого человека, да, вот там, не знаю, сотрудника, угу. И вот у него вот здесь в сердце что-то поменяется, он скажет, да-да-да, я теперь понимаю, и я теперь не боюсь. Угу. Это так или какого-то все-таки компонента здесь не хватает?
Вот, да, не хватает.
Мне кажется,
не хватает, знаешь, какого компонента, когда тот тренер, который обучает, вот у меня, например, моя подруга Светлана Нигматуллина, она сама тоже на коляске, она обучает как раз сотрудников, например, отелей, вокзалов и так далее, вот проводит такие обучающие тренинги. Видя ее такую жизнерадостную, такую позитивную, и то, что она не страшная, не кусается, не пускает там пену изо рта, да, у человека снимается ряд его страхов в процессе вот этого как бы обучения. Я, по-моему, рассказывала тебе историю про милиционера, да, который меня остановил, и я говорю, знаете, я не могу выйти, я передвигаюсь на инвалидной коляске. Он говорит, да ладно, вы что, инвалид? Я говорю, ну да, я инвалид. Ой, а нет, они не так выглядят. Я говорю, а как? Ну как-то пену изо рта должны пускать, что ли. Поэтому вот если у нас такое представление об инвалидах, да, и когда человек приходит даже может быть, на...
Я не пускаю пену и не покрыт синяками.
Да, и вообще не кусаюсь, ничего такого не делаю деструктивного. Если человек видит нормальных людей с инвалидностью, которые улыбаются, живут полной жизнью, ходят в театры, да, в музеи и так далее, тогда у него меняется вот это представление. Плюс к этому его еще и обучат, как это делать. Ну, супер.
Я, знаешь, я тебе скажу, когда я учился в школе, это была школа для слепых, у нас было много незрячих учителей. И эти учителя были очень-очень-очень важны в нашей жизни. Мы даже не понимали, насколько важны, потому что это как раз был тот самый позитивный образ старшего человека, который в такой же ситуации, но который, в общем, понимает, как в этой ситуации жить. Я смотрю сейчас... Я не понимаю, почему. Может быть, ты объяснишь, а может быть, не объяснишь, какая-то загадка. Этих незрячих учителей в школах стало очень мало. Там в начальной школе вообще никаких, в старшей, ну, немножко есть. И вот эта разобщенность, она идет. Вот то, о чем ты говоришь, чтобы увидеть людей с особенностями здоровья, но уже более старшего возраста, этого все меньше и меньше. Может быть, только в Москве так. Не встречалась такой тенденции?
Не знаю. Почему такое? Я не знаю. Я не могу ответить на это просто.
Но на самом деле, то есть получается, что искать не только других родителей, а также и других более успешных, может быть, более взрослых людей с подобными ограничениями, да, как у вашего ребенка.
Да, да, то про что мы говорили, да, какую-то группу поддержки, да, конечно.
Для родителей и для детей тоже.
И для детей, да, конечно.
В конце концов, полностью от особенностей, которые диктуются особыми детьми нашими, мы не избавимся. Но яркая жизнь возможна даже с этими особенностями. Согласишься?
Да, я думаю, что уже, по-моему, понятно, что я это пропагандирую, и если у вас есть к этому моральные силы и какие-то возможности, то надо самой себе сказать, что пожалеть всегда я себя успею, а сейчас давай я попробую, все ли я сделал для того, чтобы моя жизнь была яркой и интересной. Да? Почаще себя об этом спрашиваю, что я сделал для этого.
С Татьяной Рединой мы беседовали сегодня о яркой жизни особых или не особых, особых семей. Татьяна, спасибо огромное.
Спасибо вам.
Лира Лешкевич за пультом, Олег Шевкун у микрофона. Всего доброго, пока.
Ничего особенного. 100% жизнь.